Дева,
Дева,
полубоги,
полубоги,
на,
на,
ни,
ни,
данава,
данава,
демоны.
Демоны.
Перевод стиха. О, Кришна, все, о чем ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не в силах постичь тебя. Комментарий Шрилы Прабхупады. Арджуна подтверждает здесь, что демоны и атеисты не способны постичь Кришну. Его не могут постичь даже полубоги, не говоря уже о современных горе-ученых. По милости Верховного Господа Арджуна понял, что высшая истина — это Кришна, всесовершенная личность Бога. Каждый из нас должен последовать примеру Арджуны, стоящего первым в ученической преемственности, по которой передается Бхагавад-гита. Как говорилось в 4 главе «Парампара, цепь учителей, по которой передается учение Бхагавад-гиты», была прервана. Поэтому Кришна восстановил ее, сделав Арджуну, который считал своим близким другом и великим преданным, первым звеном в этой цепи. Вот почему, как было сказано во введении Гиты Панишат, знание, содержащееся в Бхагавад-гите, должно быть получено по парампаре. Когда парампара была прервана, Арджуна был избран на роль ее продолжателя. По примеру Арджуны мы должны безоговорочно принять все сказанное Кришной, тогда мы сможем постичь суть Бхагавад-гиты, и только тогда осознаем, что Кришна — Верховная Личность Бога. Сарвамата тритамманье янмавадаси кешава нахите бхагаван яктим виддурдевана данава. О Кришна, все, о чем ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не в силах постичь тебя. Глава 10, текст 14. Великолепие Абсолюта. Здесь говорится о личности Бога. Это знание передается только по цепи преемственности. Его нельзя получить как-то еще, потому что это наука взаимоотношений. Это не плод рассуждений, это не плод образования, культуры, это усилий. На самом деле, сознание Кришны невозможно получить при помощи усилий йоги, или при помощи саньясы, и при помощи гьяны. Эту науку взаимоотношений устанавливает духовный учитель в сердце ученика. Он нас просто учит общаться с Богом. И в этом нам помогает гьяна, вайрагья, саньяса, отречение, деятельность. Потому что все это энергии Кришны, мы учимся ими пользоваться правильно, в служении Богу. Правильное предназначение всех энергий, энергии Бога — служить Богу. И эта наука включает в себя понимание энергии, но не с позиции чувственных наслаждений, как ученые изучают мир, с позиции чувственных наслаждений, что можно еще извлечь из этого мира, раскрывая новые и новые законы, какую еще пользу, какую еще выгоду можем извлечь для себя. Так не смотрят на окружающий мир, на космос, на какую планету можно полететь, какие там ресурсы, что там на Луне. Там много ценного вещества, можно слетать туда, привезти сюда это вещество. С позиции выгоды и чувственных наслаждений. И также творение рассматривают как не имеющие причины, случайно возникшие. И смысл в этом случайном проявлении в нашем наслаждении. Нет Творца. Если есть Творец, то означает, у меня есть перед Ним какая-то ответственность. И это мне мешает свободно наслаждать чувства. Эта концепция противоречит моей позиции материальной. Поэтому они склонны отвергать личность Бога. Но при этом абсолютную истину они не отвергают. И понятие Бога тоже не отвергают. Это очень интересный момент. Прабхупада в одном месте это объясняет. Он утверждает, Прабхупада, что понятие абсолютной истины и понятие Бога неравнозначны. Это не одно и то же. Вернее сказать, не совсем одно и то же. Там большая есть разница между ними. Чем характерна Бхагавад-гита? Она раскрывает все три аспекта абсолютной истины. Но почему же Кришна говорит, что эта наука не открывается всем? Завистникам она не открывается. Это уже касается аспекта Бхагавана, личности Бога. Осознание Брахмана не так сложно. немножко задуматься о жизни, и вы немножко осознаете Брахман. Ощутите. Это и свойственно человеку, естественно. Он не знает, как это объяснить все, но, говорит, есть какая-то сила за пределами. Иногда я чувствую это. Когда, говорит, немножко задумчивости, добавьте в свою жизнь, и все. Сейчас люди настолько заняты майей, что даже задуматься не могут в день, даже полчаса спокойно посидеть, подумать не могут. Заметьте, даже полчаса спокойно помедитировать, просто шанти не могут. Если бы они могли немножко глубже мыслить, глубже читать, немножко покоя добавить, и они могли бы уже понять. Брахман. Да, есть единство мира, оказывается. Мир-то в единстве располагается. Это удивительно, осознание, ощущение. Некоторые философы или художники, которые наблюдают природу, или поэты, немножко мыслители, они скажут вам об этом. Что природа — это тоже Бог, божественная, что она в единстве, она вся целиком, она разумна, она полна знания, смотрите. Ученые берут знания откуда? Из природы. Они наблюдают и говорят, вот видите, что там оказывается. Вот такой закон. Там другой закон. Все из законов состоят. Целая книга знаний оказывается. Заметьте, они не берут знания собственного ума, а они наблюдают природу, оттуда они берут материалы, если необходимо. Потом они подражают, что с этим делают, безусловно. Но то есть разумный человек, такой как Эйнштейн, немножко мыслители, они уже понимают, что природа, она едина. Она связана единым разумом. Ее проник какой-то разум. Она разумна. И при этом это не мешает вашей свободе думать таким образом. Это модно. Вы думаете о Боге, и при этом нисколько это не мешает вашей свободе. Абсолютно истинно свободно. И я тоже свободен. Все понятно. Но когда мы говорим о Боге, этот термин невозможно понять, если не добавить немножко смирения. То есть без смирения этот термин уже не постигается. Тут нужен духовный учитель. Или жизнь должна заставить человека. Что имеется в виду? Бог, в отличие от абсолютной истины, это уже не просто какой-то разум вездесущий и дающий нам все необходимое для жизни, и оставляющий нас со своей свободой. А Бог, значит, обладатель всего этого, собственник. Вывод? Мне, значит, ничего не принадлежит вообще. Вот тут мне уже труднее согласиться с этим. Он великий, а я маленький, падший. Он чистый, а я греховный, мне равноправие. Я бунтую. Абсолютно истинно больше мне подходит. Слово «Бог», ну, знаете, меня покоробит просто внутри. Потому что это означает, что он за мной смотрит, меня спросит потом, он мне еще и накажет, ничего толком не объяснив. Я не хочу быть под контролем чьим-то. И иногда люди, когда достигают такого состояния, знаете, ну, их изматывает жизнь полностью, безвыходное положение, они только тогда к Богу обращаются. Ладно, я согласен, ты хозяин, все понятно. У меня уже нет никаких сил. Хозяин чего-то мирил, а ты хозяин, я согласен. Молю тебя, прошу тебя, только исполни мою просьбу. Ради человеколюбия. Если уже и ученые не могут помочь, и врачи не могут помочь, и никто не может помочь, человек склонен обращаться именно не к абсолютной истине, заметьте, а к Богу идет обращаться. Именно обладателю всего, хозяину всего, и к повелителю всех энергий. Если он повелитель, он может сделать чудо, если смилостивится. Иногда он такой смиренный становится, нет хорошей жизни. Но обрести именно смирение, естественно, не под давлением обстоятельств, крайне сложно. Человеку нужен гуру, пример, чтобы понять, что такое Бхагаван, обладатель всего. И мы беседовали на эту тему с одной журналисткой в Перми. Она пришла специально поговорить на тему абсолютной истины. Это редко бывает. Журналисты обычно спрашивают другие вещи. Все. Очень поверхностные. Что-то у вас вот это, что-то у вас вот это, а это что? Ну и все понятно. Все. Что вы едите, что не едите, и все понятно. Как вы едите, как вы спите, как вы совокупляетесь, как обороняетесь, все нормально. И пошла дальше. И выяснилось, что тут вообще никак не совокупляются, не обороняются, ничего интересного нет, ушла. Обычно журналисты, они вот на таком уровне, все. Но это специально пришла поговорить об абсолютной истине. У нее какая-то была подготовка философская, похоже, интерес какой-то был у нее. Что-то с йогой уже связано был человек. И мы говорили об абсолютной истине, и ей это очень нравилось, потому что абсолют, и я тоже часть абсолюта, а На самом деле, я не отъемлю часть Абсолюта, поэтому я тоже Абсолют. Это философия сводится к тому, что ты тоже такой же, как он, Бог. И он очень импонирует людям. Эта философия потрясающая. Он нужно только осознать, что все это едино, и вы тоже едины с этим единством, и все, и вы Бог. А все остальное предрассудки, придуманные людьми, все эти законы, все условности, эти религии, заповеди, ограничения, не нужно. Ты Бог, пойми, что ты свободен на самом деле уже сейчас. Отпусти себя. Все свои желания отпусти, все свои греховные желания, любые, отпусти на свободу. Достичь освобождения сразу в материальном теле. То есть все. Нужно просто признать, что ты Бог, и все будет в порядке. И эта философия подкрепляется тем, что мы можем ощутить этот Брахман, подтверждение получить некоторое. То есть связь с тем, как солнце восходит и заходит, что-то со мной связано тоже. И вы можете почувствовать. По моей воле солнце зашло, смотрите. По моей воле оно продвигается дальше, понимаете? Дальше еще и садится по моей воле, снова поднимается по моей воле. То есть можете в единстве это почувствовать, что есть какая-то связь. И так подумать. Знаете, есть философия обратная, логика обратная. Деревья качаются, что ветер дует, верно? А может быть ветер дует, потому что деревья качаются. Можно с этой стороны тоже рассмотреть. Так. Мудрецы заспорили, однако, однажды, почему солнце восходит, причина восхождения солнца. Один был там очень наблюдательный мудрец. Сказал, знаете, перед тем, как солнце взойти, сначала выйдет свинья на помойку. Всегда, как только свинья на помойку выходит, после этого восходит солнце. Поэтому, пока свинья не выйдет на помойку, солнце не взойдет. Другой мудрец сказал, погоди, ты не все заметил. Дело не в свинье, дорогой мой. Свинья выходит на помойку, верно, до восхода солнца. Но прежде чем солнце зайти, сначала муха на ухо сядет свинье. Ты не все заметил, не все проанализировал. И только когда муха сядет на ухо свинье, вот тогда солнце взойдет. Простите, сказать третий мудрец. Вы не наблюдательны. Вы плохие ученые. Свинью и муху мы давно заметили. Свинья выходит, муха сядет на ухо, но пока дворник не выйдет, солнце не всходит. Какова же причина восхождения солнца? Свинья, муха или дворник? Они могут знать, что солнце абсолютно независимо ни от свиньи, ни от мухи, ни от дворника. Итак, подключаясь к этой энергии, вы можете почувствовать, что вы причина всех причин. Можете так думать тоже. И найдете массу подтверждений всему этому. Знаете, люди говорят, вот стоит мне подумать, как это сразу же случается. Вот всегда так. Как только я подумаю, сразу все случается. Все под моим контролем, понимаете? Во сне интересная иллюзия. Во сне вы успеваете увидеть сон после звука. Хлопок вы слышали во сне. Но во сне вы увидели ружье, выстрел, а потом хлопок. Вы успеваете, ум такой быстрый, успеваете во время звука ситуацию создать, как бы до этого звука. Каково? Это ум. Это ученый, значит. И бывало с вами такое во сне? Что был хлопок, и во время этого хлопка, пока он длится, какое-то мгновение, вы успеваете создать ситуацию сна, которая оправдывает делать логичный хлопок в вашем сне. Пожалуйста. Вот вам обратное. Функция ума. Она, естественно, присутствует, когда есть гордыня. Это делает гордыня такой скоростной элемент. Быстрее ума, смотрите. Прежде чем мы успеем подумать, мы уже знаем, что здесь что-то не то. Сейчас я подумаю, я вам скажу. Потому что я уже чувствую, что мне концепция Бога не подходит. Потому что я соперник с ним на самом деле. Вот это ложное. А потом я найду философию уже, подтверждение этому всему. Итак, если мы сможем ощутить единство мира, поднимемся на эту платформу Брахмана, самое опасное – с этой концепцией вернуться в материальный мир. Потому что это значит, все теперь можно. Вы же Бог. Просто нет, знаете, философия ускоряет деградацию. Века Кали, дана Шанкарачарьей. Вы думаете, что вы Бог? Хорошо, там вы чувствуете эту связь. А потом вы эту проецируете философию и состояние на конкретную действительность. И тут вы делаете, что хотите вообще. Потому что нет для вас уже ни греха, ни добродетели, вы трансцендентный. Можете делать все, что угодно. Вот эта философия разрушает мир, ускоряет век Кали. Она дана специально, чтобы ускорить век Кали. Шанкарачарья дал эту философию. Майявад называется. И все плохие вещи сейчас, это исходит из майявады. Это вседозволенность называется в конечном итоге. То концепция Бог, она против этого. Бог сказал, не убей. Бог сказал, не укради. Вот видите как. А мне трудно следовать им заповедям. Мне легче всех вокруг поубивать. Чем полюбить. По моей материальной сути, мне трудно следовать этим заповедям. Я прощать не могу. Как я могу простить? Я умираю, скажу. Нет, я тебе и после смерти найду еще. Я тебя не оставлю. То есть это такие глубокие вещи, очень трудно их преодолеть. А Бог говорит, прощай. Но Бог, знаете, говорит, сам не знает, что говорит вообще. Это невозможно следовать ни одному человеку. Итак, мне хочется свободы, а Бог меня как бы ограничивает. Поэтому не все примут концепцию Бога. Но на тему абсолютной истины мы говорим даже с учеными-атеистами. Нет проблем. Потому что определение ее очень интересно. Джанмадея всегда, то, из чего все исходит. Они согласны, что есть источник. Называют его по-другому, сингулярность. Математики. Это абсолютный нуль. Абсолютная пустота, то есть. И в этой пустоте вдруг как бабахнет большой взрыв. То есть непонятно, что же это за сингулярность. Объясните, что же такое пустота, которая наделена какой-то энергией, выход энергии какой-то колоссальный. Как это сочетается, пустота с количеством безграничной энергии. Они пишут труды толще, чем эта книга. Вот. О сингулярности. Там есть вычеты математически парадоксальные, все они объясняют. В конце вывод. Понять это невозможно человеческим разумом, в это нужно поверить. Когда мы верим в Бхагавад-гиту, они говорят, это не научно. Это вот сингулярность, верьте в сингулярность, говорит, это научно. То есть они верят в то, что установлено им самим, но никогда не примут то, что установил кто-то другой для них. Вот это их позиция. То есть с Богом у человека конфликт, поэтому без смирения к этому понятию подойти сложно. Но требуется сначала смирение, чтобы сначала признать, что Бог есть, разум уже существует. Все. Прабхупада сказал, Бог – это могущественное существо. И какое могущество, никто не может понять, ни полубоги, ни демоны, если говорится. Никто не знает об этом. Он может создать миллионы солнц, Прабхупада сказал. А потом добавил, он уже это сделал. Это факт. Это не теория. Поймите правильно. Это не теория, это факт. Это уже существует. И уже поддерживается. И уже взаимодействует. Каждый атом на своем месте в этой вселенной. Когда ученые исследуют, у них волосы поднимаются дыбом вот так, вот, когда они это начинают осознавать, что это за мир, в котором они живут. Эйнштейн сказал, нужно просто снять шляпу перед этим разумом и встать на колени. Это был его вывод всей науки. Все, снимаю шляпу и стою на колени. Мне больше нечего сказать. Этот разум непостижим. Можно только поклониться ему. Интересно, что мудрецы все физически говорят то же самое. Изучив абсолютную истину, они говорят, что такое абсолютная истина? Это то, с чему мы должны поклониться. Другого объяснения нет. Она непостижима и безгранична. Это единственное, что можно, просто склонить свою голову, смирение обрести. И когда человек обретает смирение перед этим разумом, который прямо перед нами находится, он начинает понимать эти вещи, он начинает принимать концепцию Бога. Естественное смирение от знания исходит, от знания смирения. Не от этой ситуации, когда денег нет или здоровья нет, это тоже. И она принуждает принять какого-то Бога, но слепо. А здесь же мы говорим о другом, о процессе развития, прогрессии, от абсолютной истины к Богу подойти человеку. Осознанно. И, конечно, это неплохо, в конце концов, понять, что да, нужно смирение, великая личность, но все же какой-то оттенок неудовлетворения сохраняется. Правда? Но он очень великий, а я самый падший. Ну, неравенство. Если он такой великий, на самом деле всемогущий, но почему он не стал такими же, как он сам? И все, все были довольны. Все были такие же, как и Кришна. Он создал еще материальный мир для падших живых существ. Он сам это неравенство создал. Потом для нас еще создают тюрьму, пожалуйста, приходите. Вот какое-то я чувствую в этом неравенство, неравноправие. О чем здесь речь идет? Что понятие Бог и абсолютная истина еще не развивает никаких отношений. И человек не понимает, почему же все-таки вот такое все разное, если Бог один. И почему много религий. И почему люди все разные и так далее. В чем причина этого разнообразия? Мне кажется, что это какое-то несовершенство. Зачем создавать большое и маленькое? Почему не создать равными? И чтобы идти дальше, здесь уже нужно не смирение. Нужна любовь. Если человек обретает любовь, он может пойти дальше концепции абсолютной истины и концепции Бог. Выше концепции Бог есть понятие. Когда я сказал об этом журналистке, она подумала, что я несу полную ахинею. Что уже с понятием Бог были проблемы с ней. Нужно смирение какое-то. И было трудно признать, что так нужно понимать Бога, как в религии написано. Я сказал, хорошо, хорошо, с этим трудно. Но есть понятие еще выше Бога. Но потом это полная ахинея. Понятие выше Бога. Посмотрите словарь, вы не увидите понятие выше Бога. Бог – высший повелитель. Все. На этом все заканчивается, вся наука. Вот неправда. Посмотрите-ка Бхагавата Пурану, и вы увидите, что высшее понятие «Бог» есть понятие «друг», «возлюбленный». Когда живое существо может думать о нем как о ребенке, тот, кто ниже, как о друге, о равном, как о супруге. И там, на Голоке Вриндаване, в обители Бога, никто о нем, как о Боге, не думает вообще. Никому это не интересно. Кришна Бог только мешает нашим отношениям. Давайте забудем об этом вообще. Будем кататься у него на плечах, друзья говорят. Будем играть, когда проиграет, на плечи и катай, пусть катается. Это мы его, конечно, иногда он нас, будем катать друг друга. Ну и как насчет Бога? Вот у нас Бог стоит на алтаре, вы можете запрыгнуть на плечи? Ногами? Это будет апаратха, серьезно. Духовная жизнь может кончиться на этом у нас. А там, на Голоке Вриндаване, они этим только и занимаются. Они его контролируют. Нанда Махарадж никак никогда не думает, что Кришна Бог, что вы. Нанда Махарадж так думает. Они собираются на собрание, Упананда ведет собрание в Вриндаване. То есть какие-то дела у них есть свои, они же земледелием занимаются. Но прежде чем начать собрание, Упананда говорит, знаете, я прежде чем хочу вот сказать важную вещь для всех. Нанда Махарадж себя касается. Тут наш царь, но председатель совета, я должен тебе сказать, будь осторожен, Нанда Махарадж. Насчет твоего сына, я говорю. Ты знаешь, это необычный ребенок. Ты его там наказываешь, ругаешь каждый день. Я тебе говорю, будь осторожен. Это просто совет. Это необычный ребенок. Это какая-то великая личность, сказал Ананда. И все замолкли, кроме Нанда Махараджа. Нанда Махараджа – великая личность? И расхохотался. Ха-ха-ха-ха. Что за великая личность? Вы знаете, какие признаки великой личности? Великая личность контролирует чувства. Посмотрите на моего ребенка. Он сладости таскает у Ешуды по 50 раз на дню. Он ворует масло целыми днями, только этим воровством занимается. Он чувства не контролирует вообще. Ха-ха-ха, великая личность. А? Кого вы называете великой личностью? Он чувства вообще не обуздывает. Ни одной девочки прохода во время уже сейчас не дает. Что будет с ним дальше? Он уже сейчас привязан к девчонкам, а вырастет, если я не буду ругать его, простите, великая личность, нашли великую личность. Его нужно воспитывать. Если это слышит, начинает смеяться. Действительно факт. То, что Нанда Махарадж говорит. Погоди, Нанда Махарадж, погоди. Но это все правильно, ты говоришь верно, у него есть такие странные склонности. Ну, пока он маленький, модель перерастет. Но вот посмотри, совсем недавно Нанда Махарадж, он водил Холм Говардхан, тем не менее. Поэтому мы говорим, будь осторожен. Ха-ха-ха, еще больше. Холм Говардхан понял. Да если бы не мы, как он же ребенок мог понять Холм Говардхан? Да, мы держали все вот эти шесты, мы поставили, он там просто руку подставил. Ну как ребенок может держать? Да вы что, вы смеетесь. Ха-ха-ха-ха. Как смешно. Но он ни за что в это не поверит, что Кришна понял Холм Говардхан. Однажды праздник наступал. Дивали. Богиня Лакшми должна прийти, да, Дивали? Светильники все выставляют обязательно где-то на порогах, на окнах, чтобы она пришла в дом. И Кришна решил провести праздник Дивали. Кто-то из друзей сказал, может, Матхумангал, может, Субал. Слушай, Кришна говорит, скоро Дивали. И знаешь, если мы сделаем такую вещь, в Вриндаване очень много коров, если мы украсим каждую корову жемчужными жерельями, вот богиня Лакшми будет точно довольна. Если каждую корову украсить ожерельями, представляете, жемчуг. А Кришна говорит, где же только жемчуга взяли? Коров у нас тут во Вриндаване неслыханное количество. Где же только жемчуга? А пойдем, в Гопи полно украшений. Ты все-таки царь Вриндавана, принц, ты можешь взять пошлину с них. Таксу пусть платят. Сделаем праздник, и Лакшми придет. И Кришна пришел. Это еще такой возраст, знаете, когда они дерутся, дети, они еще не знают этих отношений, тонкостей. Они еще ругаются вот так вот, друг друга укалывают. Дети. Но уже вкус имеют отношения. Мальчики, девочки. И Кришна приходит, я принц, Раджа, я повелеваю, что будет скоро праздник, вы должны платить, чтобы украсить каждую корову Вриндавана жемчужными жерельями, должны все дать свой жемчуг, снять все украшения с себя. И так отпразднуется очень хорошо, без украшений. Корова будет перенаряжена у нас. Гопи, ну какая хорошая шутка вообще. В кого нас хочет превратить на своих коров? Хочет украсть и у нас забрать украшения? И они так переглянулись, стали улыбаться. Лолита нашлась. А, хорошо, хорошо, принц Раджа, конечно. Мы готовы, да, здесь ценная вещь, кое-что дам. открывает шкатулку и берет треснутую, отломанную жемчужину, говорит, вот, это тебе на коров. Как раз, достойно. Кришна говорит, ну вы еще об этом пожалеете. Вы ко мне еще придете. И уходит. Что же будем делать? Я думаю, Кришна говорит друзьям, надо жемчуг посадить. Пусть растет. Кришна, ты уверен, что это нужно делать? Ну да, ну может садим зерно. Почему нам жемчуги посадить? Но если ты уверен, я не знаю, сказал Субал. Тебе видней? Ну давай, если ты захочешь, но я не уверен. Да нет, вырастет, сказал Кришна. Нет проблем. А где возьмем? Возьмем у мамы Ишоды, у Нанды Махарадж. Нанда Махарадж говорит, Кришна, дай немножко жемчуга. Я думаю, что нужно каждую корову в Вриндаване украсить жемчужным ожерельем к празднику. Нанда Махарадж такой радостный. О, здорово! Ребенок какой, а? Умный. Ну как коров любит, как защищает. Вы смотрите, а? Какая мысль в голову пришла хорошая. Каждую корову украсить жемчужным жемчугом. Правильно нужно, правильно. Но, дорогой, ну столько жемчуга нет. Ну ты молодец, конечно. Столько мы не найдем жемчуга. Папа, ты дай мне что есть. Я пойду посажу и вырастет жемчуг, будет много. Ха-ха-ха. Какой умный ребенок. Вот наблюдательный. А? Вот видит все. Вот что мы видим, что мы вырастет что-то в землю, все растет. Вот правильно все понимает. Но только жемчуг не растет в земле, понимаешь? Его добывают в устрицах, с моря, в океане. Это трудная работа. Папа, ну я просто попробую. Ну да, ну может вырастет. А, ну ребенок ясно. Ну хорошо. Еще, да возьми. Возьми, дай. Вот тебе, вот из сундука возьми. Только запомни, куда закопаешь, хорошо? И посади, пожалуйста. Ну не забудь, куда закопаешь землю. И Кришна уходит. Закапывает землю. Субал, Матхумангал, другие, Шридам. Кришна, ты уверен, что это что-то получится вообще? Что мы делаем? Такие ценности, взорваем землю. Кришна говорит, ну, должно вырасти, все же растет. Невинное дитя. Только, знаете, я думаю, нужно полить молоком, Кришна говорит. Воды недостаточно, жемчуг. Жемчуг нужно молоком поливать. А где же мы столько молока возьмем, чтобы спалить целое поле жемчуг? У Ишоды, иди возьми. Субал, сбегай. Ты уверен, что Ишода даст молоко на это занятие? Да, я уже договорился, иди. Мама Ишода, дай молока, нужно полить жемчуг, мы посадили. А, понимаю, ну и вон там ведро молока, иди полей, хорошо. Пусть Кришна поиграет. Полили, и на следующее утро выросли деревья. Жемчуг. Столько жемчужин, крупных, огромных, разного цвета. О! Все гопи подглядывают, вот это да. Они то, что только что хохотали из кустов. Ха-ха, поливают жемчуг молоком, землю зарыли. Глупые пастухи вообще. И тут все были ошарашены. Вот это да, какие деревья выросли, какой жемчуг. Гопи подумали, ну ладно, раз так, мы вырастим еще больше. У нас больше украшений. Мы сейчас все... Сними все самые украшения и все целое поле засадим теперь полим. И зарыли все украшения в землю. Полили водой и поняли, что это конец. Одна грязь, жижа, ничего не растет. В несколько дней и пастухи пришли. Ха-ха-ха! Жемчуг посадили в землю, в поле похоронили. Никто ничего не может понять, почему Кришна выросло все. Я такой подумал, ну, наконец, старшие нас убьют. Мы все украшения зарыли в землю, теперь не найти ничего. Что же делать? Ничего, все потеряли. Радхарин сказал, я знаю, что нужно делать. Нужно смирение. Придется Кришне идти, прости, жемчуг, у него полно сейчас. Они только растут и растут, отпадают каждый день. Горы жемчуга. Придется простить. Но я не пойду сама. Я не могу. Лолита, ты пойдешь. Ну, пойдем вместе. Я спрячусь за деревом, а вы скажете. Мол, дай, ну, к празднику. Ну, потеряли. И Лолита пришла очень смиренно. Кришна, дай жемчуг. Тут у него такие горы жемчуга, и Кришна дает. Голубой, розовый, белый. Что хотите вообще? Говорит, хорошо. Конечно, я дам. Я принц, я должен долететь, прочее. Но... вы должны кое-что мне дать взамен. Да, хоть мы что угодно, мы можем золото принести, у нас дома есть. У нас есть слитки, золото и золотые украшения, можем обменять. Хорошо, обмен, да. Только золото не нужно. А что нужно? Вон ту девчонку за деревом прячется. Ее мне, вот эту гору жемчуга вам, я думаю, это равноценное будет с ней, по цене. Разранее в гневе вышла. Как ты меня сравнил с этой грудой камней? Так обиделась, не ушла вообще, не разговаривает. В гневе полный, все, все. Ман, ушла. Кришна не пускает, все, говорит, не подходи ко мне. Знаете, меня оценил какой-то кучей камней вообще. Это, конечно, чтобы все примирить. Берет золотую шкатулку для каждой гопи. Большую золотую шкатулку. Подписывает Лалити. Наполняет жемчугом. Отправляет Радхи. Наполняет. И каждый гопи по имени отправляет шкатулку. И все. Праздник, мир, любовь. Все коровы в жемчугах. Все гопи в жемчугах. Все заканчивается хорошо. В этой обители никто не знает, что Кришна Бог. Это мешает любви. Положение мешает любви. Трудно полюбить человека, когда у него высокое положение. Трудно полюбить человека чисто, когда у него огромные деньги. Это сложно. Это раса абхаса. Некоторая несовместимость. Одновременно вы осознаете, что он очень богат. Одновременно вы хотите полюбить этого человека. И примешивать вот эти мотивы. Не так ли? Это сложная вещь. Поэтому, чтобы любовь была чиста, преданные Вриндавана вообще не думают об этом, что Кришна Бог. Они поднимают его на смех. Необычная, великая личность. Да что вы такое говорите? Кришна? Да, нет. Он чувства не контролирует. Это просто ребенок. Ну, конечно, он странные вещи у него происходят. Жемчуг у него растет почему-то. Но все равно это детские игры. Кто же взрослых людей нормальных посадит жемчуг в землю? Итак, Кришна поступает как ребенок, но действует как Бог. Поступки его подобны ребенку, но действует он как Бог. Остается Богом при этом. Поэтому это всегда вызывает удивление у жителей Вриндавана. Наш друг Кришна, слышали, что сделал? Уму непостижимо. Он каждый день что-то делает необычно, еще более необычно. То он змея Калию наказал, то убил еще какого-то демона, то игры какие-то устроил невероятные, то игра на флейте у всех поразила. Вы слышали? Наш друг что творит? Он всегда что-то вытворяет, что-то невероятное, неповторимое, необъяснимое и великолепное. Это центр притяжения всего Вриндавана, центр. Это любовь. Вот любовь выше понятия Бог, видите? Бхакти. Вот он сам подчиняется любви. И в этих отношениях он уже не Бог, он уже друг, он возлюбленный. Он близкое существо. Поэтому здесь не может быть понятия неравенства. В любви мы равны. И это же здорово, что есть маленькое и есть большое. Когда маленькое из любви может восхищаться этим большим. Потрясающе. А большое может восхищаться... То, что это маленькое может делать. Из чувства любви такие великие вещи может делать маленькое, смотрите. Это вечный обмен этим восхищением, любовью, расами, вкусами жизни. Поэтому это неравенство, но необходимое разнообразие для Ананды. Это не могут понять эгоистичные материалисты, которые говорят, абсолютная истина, да, это дает мне свободу быть Богом. Или Бог это уже хуже. Тут контроль, тут власть какая-то, я признаю это только тогда, когда уже невозможно отказаться, и когда ситуация меня вынуждает прийти к Богу, поэтому, говорит, это неудачники, религия для неудачников, которые жизнь заставила прийти к Богу обратиться. Но на самом деле нужно понять, что Бог – это высочайшая свобода, высочайшая любовь. Никто нам не дает такую свободу, как именно Кришна. Поэтому важно, чтобы люди узнали о Кришне, не просто о Боге. А о верховной личности Бога, который дает нам вкус и свободу жизни, освобождение, Мукунда, он только дает освобождение. Поэтому Бхагавад-гита, она устраняет все эти негативные впечатления о духовной жизни, которые сложились у людей в результате материалистической практики духовной жизни. Они материальные желания их заставляют. Есть четыре категории людей, которые обращаются к Богу. В гите Кришна говорит об этом. Есть люди, которые сильно страдают в этом мире, они обращаются к Богу. А другие нуждаются в деньгах, тоже могут прийти к Богу. А третьи из любопытства интересуются, что это такое, тоже могут прийти к Богу. И четвертый, наилучший из них, они интересуются Богом. Кто же он такой? Но во всем этом есть определенные материальные мотивы. Лучше, конечно, интересуешься Богом, потому что интерес – это уже элемент бхакти. Просто интерес, без выгоды, просто понять, кто же такой? У него есть какая-то своя обитель, какие-то личностные отдельные качества, индивидуальность. Что это такое вообще? Кто это? Это уже лучше всего, потому что есть и личный интерес. С него и начинается отношение. Но интересно то, что в области религии интереса к Богу очень мало. Не удивляйтесь. Это было одно из моих открытий, опыта. Я беседовал с одним религиозным лидером в Санкт-Петербурге. Христианским, не православным. Там есть какая-то группа. И он пришел специально встретиться, поговорить. Что-то слышал, какую-то лекцию. Он принес гитару, пел песни об Иисусе Христе. Проникновенно, да. Я предложил поговорить о Боге. Он сказал мне, это неинтересно. Он так и сказал. И мы, говорит, мы знаем Иисуса Христа, не надо ничего. Что? Иисус Христос есть наш Бог. Все. Просто не привел никакого интереса. Это было впервые, когда я понял, что не все, даже религиозные люди, интересуются Богом, интересами Бога. Там другой мотив. Мотив, что Иисус прощает. Одна девушка написала мне письмо: «Кришну никогда не приму». Она попросила переписки, как наставничество. Я ей предложил начать соблюдать регулирующие принципы. Отказаться от мяса, рыбы, яиц, контрацептивов, незаконных секса, азартных игр. Она грешила всеми пороками в свои 19 лет. И тем не менее она чувствовала, что Бог в сердце как бы ее зовет, привлекает сильно. Еще с детства она чувствовала, эти сны были у нее какие-то, реалии были какие-то. То есть человек какой-то с каким-то прошлым опытом большим. И уже в молодости она вкусила всех этих вкусов греховных. И мы побеседовали, она согласилась, что да, вот эти принципы надо соблюдать. Так. И начала. И что же? Не получается. Плоть слаба. Что делать? Я же не знаю, мне какая-то сила влечет туда, куда не надо вообще, оказывается. Я не знала, что во мне такая сила греховная есть. Вот как только стала говорить инсталлировать, сразу поняла, что у меня греховная сила преобладает. Что делать? Я говорю, ну вы же там христианские молитвы знаете, молитесь Кришне, то есть Богу своему, молитесь Христу и поможет. Начала молиться Иисусом молитвой. Тем не менее, принципы не может соблюдать. Что делать? Я говорю, ну тогда попробуйте Харе Кришна мантру. Получается. Когда повторит Харе Кришна мантру, могут соблюдать все принципы. Так что можете попробовать. Нет, он сказал, никогда не приму Кришну, никогда, никогда, все. Такое письмо было, знаки восклицательные, там все остальное. Я думаю, странно, она ничего не знает о Кришне, такая реакция. Я спрашиваю, что он плохого сделал Кришне? Что случилось вообще? Что, почему такая реакция? Она сказала, Кришна, никогда к нему не обращусь. Мне неинтересно, как он выглядит, как его там зовут вообще, с кем он там общается вообще, где он там живет вообще. Я ничего не хочу знать о нем. Только Иисус Христос. Я говорю, ну почему же так? Потому что, говорит, у меня отец был алкоголик. И он никогда ничего хорошего мне не говорил, только орал на меня. Отца у меня не было в детстве. И если кто был нормальный человек, который понимал меня, отец был все время пьяный, а дядя у меня был, вот хороший дядя был. Он мне заменил отца, но он умер, когда мне было еще 9 лет. И с тех пор, говорит, я Бога не приму. Я говорю, а как это связано? Ваш дядя, ваш отец, с Богом. Потому что, говорит, Бог потребует расплаты за каждый грех. А Иисус все прощает. Есть разница. Бог расплаты потребует. Знаете, Он не прощает. Вот возьмите Ветхий Завет. Не прощает. Он прощает через наказание только. Получил наказание, теперь ты прощен. Все. А без наказания Он не простит. Даже царь Соломон молился Богу о прощении. Царь Давид, вернее. И что же? И все равно получил реакцию. Нет, Иисус. Мой Бог Иисус Христос. С Богом невозможно. Он за все потребует отчет. Поэтому Богом я не хочу. Вот Иисус все прощает. Это важнее для меня. Вот такая концепция. Прабхупада сказал, что человеку греховному крайне сложно вступить в отношения с Богом. Это страх. Говорит, вор боится полицейских. Честно, человек, конечно, не боится полицейского. Поэтому необходим процесс прощиты, как бы очищения. И самый лучший процесс, когда человек занимается преданным служением. Он делает что-то для Бога, для личности Бога, бескорыстно. Законы Бога очень строги. Если вы что-то делаете, обязательно получите результат. Это закон Бога. А обязательно должен быть результат. Но скажите, что будет, если вы что-то делаете для Бога, приходит к вам результат, а вы отказываетесь от результата и отдаете его Богу? По закону Бога вы должны все равно что-то получить. А вы все отдаете, вы ничего не принимаете. Что же тогда получите? У Бога тогда проблема, правильно? Как же сплотить-то? Он служит бескорыстно, все, что ему дает, снова мне возвращает. Тогда у Бога получается долг. Верно? Когда Кришна думает, как же отплатить гопи, это невозможно отплатить ему. Это любовь. То, что гопи делают, это высочайшая любовь. И Кришна, это вообще само понятие отплатить уже оскорбительно. Дорогие гопи, такая любовь. Вот он по золотому перстню. И по 1000 гривен. Это оскорбление. Кришна так не сделает. Нет. Это любовь, и за любовь не может просто платить чем-то. И все, что он дает для гопи, они его просто используют, все это снова Кришне дают. И тогда Кришна говорит интересную фразу. Я сделаю так, что само ваше служение и будет вам величайшей наградой. Этот процесс. Он вас очистит. Получите все через этот процесс. Это прощита высочайшего уровня. Если вы просто служите Богу, никакие другие процессы больше не нужны. Это чистое, бескорыстное, преданное служение. Огромная сила в этой практике. Если мы даже в мыслях думаем, я займусь чистым, преданным служением, вы уже очищаетесь многих грехов. Если вы такую решимость уже имеете, еще ничего не делали, но уже вы почувствуете прилив огромной силы, когда примете эту мысль. Уже вы почувствуете, как Кришна вас просто на руках держит. Одна даже мысль уже освобождает об этом. Представьте себе, какое могущество. Я говорю о том, что когда вы уже практикуете, делаете что-то бескорыстное, и причем делаете то, что возможно, еще больше, это же затягивает, это же вкус. Это же особый вкус. Это будет величайшим для вас благословением, то, что вы будете делать, Кришна говорит. Сам процесс преднаслужения приносит огромное, безграничное счастье. Есть материальное счастье, счастье духовное, и счастье преднаслужения, Прабхупада объясняет. Это разные вещи. Ничто не может сравниться даже с крупицей счастья преданного служения. Ни материальное счастье, ни духовное счастье растворения в Брахмане. Таково нектарное отношение с личностью Бога. Его форма, его имя, его поступки, действия и все остальное. Нава-яува намча, так описывают его. Он вечно юный. Не просто. Нава. Нава означает обновляющийся. Новый, буквально. Не просто вечно юный, застывший, мраморный, знаете, такой. Обновляющийся. Это что-то другое. Это означает, что каждое утро пастушки видят его заново. Они в шоке. А кто это? Они говорят, такой прекрасный. А это же Кришна. Они даже не узнают его. И когда гопи идут в лес, чтобы увидеть Кришну, они шокируются, хотя видят его каждый день. Когда гопи прибегают, говорят, подруги, подождите, я вам сейчас скажу, значит, такое видела сейчас. Что ты видела? Такое возбуждение. Я не знаю, что видела. Я видел гору живого сапфира с флейтой. Где? Все сказали, это Кришна. Каждый день удивляются. Обновляющийся. Безграничный. То есть вы никогда не устаете. Вы постоянно в преданном служении, постоянно это все только углубляется. Что в отличие от материальных отношений, они всегда приходят постепенно в упадок, истощаются. Это материальная природа. То духовная природа, она, видите, да? Это Кришна. Люди должны знать, кто такой Кришна. Нельзя, чтобы люди забыли вообще о Кришне. Думая о Боге, абсолютно истине. Этого недостаточно, чтобы освободиться от гордыни даже. Сейчас это знание абсолютно истины и испортило весь этот мир, знаете, Майявади. Что такое Майявади? Кто покушался на Рамануджачарью? Майявади на его жизнь. Кто украл рукописи Мадхавачарьи и хотел их уничтожить? Майявади. Всю самую ужасную деятельность делают Майявади, потому что для них не существует ни законов, ни правил, ни предписаний, они боги. Все, что хотите, то и делайте. Или где-то непреданные в Индии, в поезде. Ну, то есть есть такие поезда, где там нет стекол, решетки, и продувает хорошо все. Индийские поезда. Но это была зима, было прохладно ночью. Даже холодно было ночью. И ехал преданный, и напротив попался ему Майявади. Западные Майявади тоже. Они стали разговаривать, и выяснилось, что Бхагавадгита, абсолютная истина. Гуна материальная природа, все, они прекрасно понимают друг друга. Но постепенно стало выясняться, что один предан, другой Майявади. Если вы встречаетесь с Майявади, то вы начинаете хорошо общаться сначала, а заканчиваете очень плохо. Что Майявади у нас оскорбляет Кришну, а предан оскорбляет Майявади, говоря, что он не Бог. И поэтому у них очень начинаются такие, знаете, эмоциональные. Уже с философии на эмоции переходят. Трудно с Майявади общаться. А их невозможно философски победить, потому что у них нет точки опоры. Они могут концепциями играть, переигрывать, менять. Относительно, знаете, невозможно. Там нет основ. И преданный увидит, что он не справляется с этой философией, и вообще уже раздраженный, обиженный, расстроен, что вот Майявадин попался в дороге, как наказание какое-то, и ночь наступила. Легли спать все. И у преданного было два одеяла. А у Майявадина ни одного. И холод. Воет, идет, дует ветер, холод страшный вообще. И Майявадин трясется на полке, а преданный под двумя одеялами лежит. Вот он среди ночи Майявадин не выдерживает. Слушай, ты не мог бы дать одно одеяло, я замерзаю. Все едино, сказал преданный. Нет холода, нет жары. Все это моя иллюзия, не беспокойся, спи спокойно. Нет никаких одеял, нет никакого поезда. Иллюзия все это. Спи, ты Майявадин, ты можешь спать спокойно. Это я преданный, я должен два одеяла иметь, а ты Майявадин. Он сел, стал думать, да. Слушай, ну пожалей, ну холодно. Хорошо, я дам тебе одно одеяло. Если ты признаешь, что эта философия неверна. Ну, уже деваться было. Ну, ладно, признаю, на одну ночь. Уступаю на одну ночь. Только дай одеяло мне. Я подумал, Бодхисаттва Сарасвати. Майявадин, аргументы Майявадин, башмак. Если вы не можете победить Майявадин, его невозможно победить философски. Берете башмак, подходите близко к Майявадин. С башмаком. Он уже понимает, что здесь не то. И спрашивайте Майявадин, философский вопрос. Башмак существует? Он скажет, не существует башмака. Это майя, все, иллюзия. Очень хорошо. А голова твоя существует? Майявадин чувствует что-то неладное, но должен отвечать правильно, верно же? Он говорит, головы тоже не существует, это тоже майя. Тогда получай несуществующим башмаком по несуществующей голове. И бей, пока он не признает, что башмак и голова существуют. Вот так разбирается философия Майявадин. А так говорил Бодхисаттва Сарасвати. И один ученик так и сделал. Буквально. Он спорил с Майявадин, это был публичный спор, там присутствовали приличные философы, люди, ну, собрание было, знаете, на высоком уровне. И он не мог одолеть этого Майявадин. Взял башмак, Майявадин напрягся и спросил, башмак существует? Майявадин сказал, нет. Голова твоя существует? Что ты хочешь делать? Я говорю, спрашиваю, голова существует или нет? Голова тоже не существует. Тогда получай этим башмаком по голове. И он пришел, Бодхисаттва Сарасвати, этот Майявадин стал жаловаться, ваши ученики, они себе такое позволяют. Это было нормальное собрание, философский диспут, и вот этот ваш ученик, он меня бил по голове башмаком при всех, понимаете? Правда, сказал Бодхисаттва Сарасвати? Истина. Он правильно сделал. Сказал. Он не шел ни на какие уступки Майявадин. Он знал, что эта философия погубит весь мир. Она разрушит всю нравственность, всю мораль, всю религию, все. Я есть Бог, и вы ничего не сможете сделать, если это войдет философия в каждого человека. И все только пытаются доказать друг другу, что они выше, что они лучше, что они Бог и так далее. Вот все начинают. Обостряются эти отношения. Кали-юга развивается благодаря этой философии. Прабхупада сказал, нужно разбить Майявадин. Нельзя ее терпеть, Майявадин. Нужно встретить личность Бога, любовь к Богу. Если человек хочет любви к Богу, он никогда не позволит слиянию, что если вы сливаетесь, вы утрачиваете отношения. Это самое дорогое вы утрачиваете. Это духовное самоубийство. Атмаха называется на санскрите. Человек убийца, самоубийца. То есть любовь – это отношения, как минимум двое должны быть. Сам преданный и верховная личность Бога. И он никогда не позволит этим отношениям слиться воедино, раствориться. Всегда будет поддерживать это различие. Я слуга Бога, я маленький слуга Бога, а Бог Кришна – это безграничное. Эти вкусы, расы. В нем это безгранично. Поэтому в Бхагавад-гите здесь говорится, Прабхупада, в каждом комментарии практически он говорит всегда о личности Бога. Хотя речь идет об абсолютной истине, он всегда комментирует, что это имеется в виду личность Бога. Абсолют не обезличен. Он имеет чувства. Он имеет разум, имеет форму. В нем есть все. И он при этом еще все привлекающий, самый прекрасный, высшая личность. Это было в Уфе, 92-й или 1-й год. Была публичная лекция, подобно как вчера, был большой зал. И много людей, почти полные, где-то около 500 человек. Что-то я читал в Бхагавад-гите тоже. Зима. Я одел в дхоти, и рядом у меня были десантские такие ботинки. Огромные такие, знаете, черные. И что ты говорил о Кришне, о преданном служении, о Бхакти-йоге? Люди слушали, но одна женщина была, видимо, не в себе. Она громко закричала: «Я Бог!» Прямо на весь зал. Бросил мне вызов. Он говорит: «Вы все чушь говорите. Я Бог, на самом деле». Это был один из немногих случаев, когда человек так ярко вот выражал себя Богом при всех. Убежденно. Я был тогда очень еще неопытным в отношениях с людьми, еще не все понимал, но я помнил, что нужно делать. Это моя вада. Моя вада. Хорошо, сказал, если вы Бог, а люди ничего не понимают, смотрят на нее, что-то случилось, может, что-то кому-то плохо. Но человек убежден, говорит, что он Бог. И мне приходится отставить философию сознания Кришны, значит, нужно что-то делать. Я говорю, если вы Бог, тогда вот сейчас я встану с этого места, возьму башмак вот этот, ботинок, пойду к вам, ударю его по голове хорошенько. А если вы Бог, остановите меня. Она говорит, хорошо. Я думал, что она откажется. Она сказала, хорошо, давайте. Я думаю, если я сейчас этого не сделаю, она утвердится, что она Бог. Мне придется это сделать. Я с ужасом вдруг понял, мне это надо сделать сейчас. Взять башмак, сойти со сцены, эту женщину бить башмаком по голове. У нее такая еще прическа, знаете. Мне было очень сложно, но это мне нужно. А как, все, ситуация меня поставила в тупик, я беру башмак. Публика выпрямляется вся. Это новые люди, можно сказать. А преданный, Харибол, давай! Бей ее! Они меня поддерживают. И я, значит, под этот гул публики схожу со сцены, шерстяных носках своих, в тхоте зимой, беру этот десантский ботинок, бабах по прическе, и у меня какой-то ступор. Я не могу остановиться, во вкус пошел. Я ее бью, бью и бью. Уже два, три, уже прическа на боку. У меня что-то заклинило, знаете, у меня это все как-то повлияло на меня. И она не выдержала, встала мне в живот, бабах. Почему с ней подрались, хорошо. Я сел на сцену. И она завопила: «Вы тоже не Бог!» Я говорю: «Конечно, теперь все правильно понимаете!» Это был мой опыт единственный такой. С тех пор я больше не делаю так. Я думаю, нет, это не мир Батистанца Расвани. Мы живем в России. Тут просто люди могут быть сумасшедшие. Не ученые. Так слишком серьезно воспринимать не нужно. В моей ваде таких есть квалифицированных мало очень. Почти нет. Таких настоящих ученых. Они по образу жизни моей ваде. По образу жизни. А философию не знают вообще. Поэтому так, простительно. Но такой опыт у меня был интересный. И потом пели киртан и все остальное, и люди покупали книги и очень удивлялись, какая интересная философия у них. Ну вот Прабхупада нам дал такие вот, видите, такую энергию, такую шакти. Но надо не злоупотреблять, конечно. Нужно быть осторожным, не драться с женщинами. Я не для этого рассказал, чтобы кто-то повторял такой опыт. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Относительно истории этой девочки, которая говорила, что она будет поклоняться Господу. Шастры учат нас тоже поговорить с Богом, и мы принимаем его как посредника между нами и Богом. И зачастую мы поклоняемся Богу через Бога. Проведите параллели, пожалуйста. Мы слышим Христово поклонение этой девушке, так как мы поклоняемся Богу.
Это не совсем одно и то же. Здесь мы имеем в виду отклонение. Это отклонение. Они принимают Иисуса и не интересуются Богом. Это отклонение. Потому что сам Иисус, Он призывал к Богу. И Он говорит: иди, больше не греши. То есть оставь эти грехи. Все же нужно их оставить, грехи, чтобы приблизиться к Богу. Иисус не создавал отклонений. Они создали последователи, которые стали пользоваться Его милостью, Его жертвой. Прабхупада осуждал это, что люди совершают грехи и отдают их Христу, и снова совершают грехи, и снова отдают, и снова. Это неправильно, говорит, это оскорбление Иисуса. А в этом случае, если вы следуете духовному учителю и идете к Богу, все правильно. Все правильно. Принцип Гуру Тату, ведь Иисус тоже, можно так понять, как Гуру, представитель Бога, Гуру Тату также.
Скажите, пожалуйста, вот Шакти Авеша Аватара, это имеется в виду
ну, что это джива или это может быть верховный господин. Потому что однажды в лекции Пашива Пазы, там, я слышал в Одессе, об этом сказали, что это верховная личность Бога. Может, вы не то имели.
Шакти Авишаватар может быть, и Вишну Таттва, и Джива Таттва. И так может. Например, есть электростанция. Это сравнивается с безграничным количеством энергии. Вот. Бог, Вишну, Таттва. Это как вот большое количество энергии. Электростанция, скажем, в нашем измерении. Чтобы понять. А вам нужно осветить вот этот зал. Вы не будете использовать всю энергию электростанции, верно же? Вот, на только-то вот ватт поставите лампы, и все достаточно. Шахти Авеш называется. Проявление некоторой энергии достаточно для того, чтобы что-то вот осуществить в данном месте. Все, Шахти Авеш. Когда Кришна приходит, он приходит полностью со всеми энергиями. Не Шахти Авеш. Когда Притху Махарадж приходит, он приходит как Шахти Авеш. Понимаете, да? То есть необходимая энергия достаточно для исполнения миссии, все, не больше. Или Иисус приходит как Шакти Авеш. Но когда Кришна приходит, он приходит со всеми энергиями. В этом разница. Шакти Авеш или просто аватар.
Так значит, если пришел сам Господь, то значит его нельзя говорить, что он Шакти Авеш, да?
Кришна нет. Но сам Господь может прийти как Шакти Авеш. Аватар. Также может прийти. Да, Брахма — это Шакти Авеш Аватар, Гуна Аватар.
А вот Господь же Шакпадя
говорит, что это так написано. Но также говорится, что это Вишну Таттва. Ришабхадея Господь. Это Вишну Таттва. Тут написано было Бхагаватам, то, что мы читали. Не все христиане так думают. Заметьте, есть определенная категория христиан, которые так думают. Далеко не все так думают. Мы общаемся с христианами, особенно здесь, на Украине, в Белоруссии, которые так вообще не думают. Любые конфессии. Есть разные христиане в этих конфессиях. В том-то дело, что христианство неоднородно. Вот сейчас в этом проблема. Что у каждого священника или там христианина, такого вот искреннего христианина, есть своя точка зрения. Кроме этого всего. У них нет сейчас общей философии. Потому что нет философской основы в принципе-то. Поэтому они более-менее самостоятельно решают эти вопросы. Один священник говорит, что мы признаем реинкарнацию, но не проповедуем ее. В Москве мне сказал один известный священник. Да, когда я сказал, почему вы не признаете реинкарнацию, и дал ему несколько цитат из Евангелия в подтверждение, что как бы реинкарнация есть. Он вышел и сказал, Новый Завет и Старый Завет не отрицают реинкарнацию. Я был удивлен, почему священники отрицают? Он говорит, не отрицают, но не проповедуют. Так он сказал. Когда я сказал другому священнику, он не согласился с этим. Сказал, нет, это его мнение, он сказал. А я считаю, что нужно понимать это вот так. Он стал перефразировать эти фразы и объяснять по-другому. Реинкарнация, сказать, нет. Поэтому разные, неоднородные христианцы сейчас. Когда вы говорите о таком проявлении христианства, так сказать, непримиримом, это больше имеет отношение не к религии, а к власти, точка зрения. Те, кто претендует на мировое господство, так выражают свою философию. В этом опасность любой религии. Когда она претендует на мировое господство, она становится опасна. Она исключает все, кроме себя. Очень опасное проявление. Хорошо, что светское, общество наше светское, правда же? Это обезопасит, потому что религии вот на этом уровне вообще опасны. Если это еще практически применить, представьте себе, что все остальные должны идти в ад прямо сейчас, им нужно отбросить все это, то представьте, какие практические действия за этим последуют. Так что светское общество сейчас помогает. Оно персонально, оно помогает держать мир между религиями на таком уровне. Это опасно. Это борьба за власть.
Я это понимаю. Но некоторые даже говорят, что первые проблемы это религии. Они враждуют, они за собой, хотя я
Проблема в том, что люди привязаны к религии, но не привязаны к Богу. Надо привязаться к Богу. Религия человеку вообще не нужна, нужна привязанность к Богу. Религия — это средство привязаться к Богу, нужна как средство, но не как цель. Религия вообще не нужна как цель. Цель — это Бог. Это то, что нужно каждому человеку. Если религия помогает в этом, мы можем принять такую религию. Если религия не помогает в этом, зачем принимать такую религию? Зачем нужна религия без Бога? Если это уровень, это определенный уровень религии, если там люди искренние, они будут подниматься постепенно. Это не важно, какой их уровень. Важно, чтобы они были искренними и честными людьми. И религия должна иметь место в обществе людей. Не все должны стать кришнаитами. В этом нет необходимости. Но все люди должны прогрессировать. Все откроется само собой человеку. Прогрессия. Нужно просто следовать тому, что говорил Иисус, и все, что требуется. Пусть они изучают, как могут, и что хотят на этом пути, но они будут продвигаться. Проблема только в том, что кто-то хочет мирового господства, как мы сказали. Вот только в этом проблема. В религии нет проблем. Все это очень хорошо. Ислам, христианство, нормально все. Это дано с Богом все. Теперь нужно примирить людей. Выкорчевать вот это вот зло, которое зиждется на желании власти и денег. Очистить религию нужно. Религия всегда хороша. Не идеализируйте чувства, они не прекратят свое существование у нас в процессе бхакти-йоги. Чувства будут испытывать боль или наслаждение. И расстройство можете ощущать, это естественно. И обиду можете чувствовать. Это вполне мы живые существа. Не думайте, что должно атрофироваться наши чувства. Нет, вы будете продолжать все чувствовать, но еще будете при этом понимать что-то больше. Это все. Добавиться к этим чувствам разум, духовный разум. Так что живите естественной жизнью, все в порядке. Иногда можете быть расстроены, можете обижены, да, что-то себя оскорблены, но при этом вы понимаете еще что-то более высокое. Не запутывайте ситуацию. Вы много анализируете, это гьяна. Бхакти выше. Просто служите Кришне, будьте счастливы. Это просто. Как только вы анализируете, вы спускаетесь на уровень гьяны, и все, тут ничего не понятно уже. Что бхакти не описывается гьяной. Там такие узлы, знаете, ум делает. Это на англичане говорят, жарить ум на сковородке, мозги на сковородке жарить. Это что-то, Если проблемы нет, то мы ее придумаем, просто создадим. Это природа ума. Все просто, воспевайте, будьте счастливы, Прабхупада сказал. Все, это бхакти. И думайте, какой Кришна хороший, какое святое имя хорошее, какие преданные хорошие, какой просад хороший, какие книги Прабхупады хорошие, как все хорошо. А там еще Радхарани еще лучше, смотрите. Там еще Баларама, боже, о, еще все здорово какая. Там еще столько спутников. И думайте, как все хорошо, как много хорошего. Океаны блаженства. Все проблемы только в уме. Буддизм — это очень хорошо для материалистов, это очень хорошо, это замечательно, потому что материалистов вы не сможете сделать мирными, только при помощи буддизма это возможно. Буддисты все, самые мирные религии — это буддисты, хотя они все материалисты, это чудо сделал Будда. Поэтому это очень хорошо для материалистов, они становятся мирными, ахимса. Да, это лестница. После Будды пришел Шанкарачарья, после Шанкарачарья Рамануджачарья, потом Мадхавачарья, потом Господь Чайтанья Махапрабху.
Вот так я ему объясняла, что они большие. Но они говорили, Будда — это проповедует совершенство.
Для материалистов это совершенство, то, что говорит Будда. Для материалистов это совершенство. Это очень возвышенно. Настоящий буддизм. Там очень высокие нравственные критерии, этические. Это не религия, а именно морально-этическая культура, философия. Там нет понятия Бога, это не религия. Это морально-этическая философия, самая высокая. Ахимса — это самый высокий принцип, моральный. Это Будда дал, установил. Но сейчас буддизм другой, конечно. Мы были в главном датсане Улан-Удэ недавно. И там есть стол для подарков, подношений. Что мы там на том только столе не видели? Подарков. И спиртное, и все что угодно. Буддизм становится странным, современным. Если же люди будут следовать каждой своей религии, следовать строго, все будет лучше и лучше становиться. Буддизм тоже имеет место на какой-то ступени для кого-то.
Философия буддизма или майявада, она основывается на сознании брамана, как вы говорили, или да, как бы пустотное ума.
Буддизм — это умственная платформа. Пустота означает то, что я не понимаю. Можно сказать, пустота, несуществующая для меня. То, что я вне моего понимания, можно назвать пустотой, шунья. Но пустоты нигде нет в природе. Она практически не существует. Но это то, что остается непознанным, непонятным, невоспринимаемым. Как материалист говорит, если этого не воспринимают, значит, этого не существует. Вывод такой. Верно? Так, материалист говорит, нужно воспринимать. Если это существует, нужно восприятие какое-то быть. Прибор создать. Но если это не приборами не воспринимается, не чувствами не воспринимается, значит, этого не существует. Вот это определение шуньи. Относительно, то есть пока я этого не вижу, это пустота. Пока не вижу. То есть шунья означает, что я этого не воспринимаю. Такое понятие. Прабхупада говорит, что между буддизмом и имперсонализмом почти разницы нет. Очень близкие концепции. Он привел пример, юмористический пример, как браман идет за подаянием в дом, просит пожертвования, стучится. И выходит молодая хозяйка и говорит: ничего нет. То есть шунья, пусто. Это шуньявада. Ничего нет, пусто. На оно нет, но он идет оскорбленный несколько, но уходит. Ничего нет. На встречу идет пожилая женщина, говорит, ты был в этом доме? Молодая выходила, ничего не принесла. Да, я знаю. Подожди, подожди. Есть что-то. Сейчас я тебе принесу. Подожди. Стой здесь. Это старая хозяйка, говорит, я настоящая хозяйка. Заходит в дом и час ищет. Выходит, точно ничего нет. Браман? Браман тоже неопределенно. Ничего конкретно не означает. Браман. Шунья, браман, очень близкие концепции. Тоже ничего нет ведь. Там тоже нет ни отношений, ни конкретной формы, ничего нет на самом деле. Но кажется, что что-то есть. Сейчас поищу. Поискал, точно нет. Это Прабхупада привел такой пример. Но потом уже добавляется, что в брамане есть разница. Есть маленький брамат, большой браман, а уже появляется отношение. Уже что-то есть. И вот потом это развивается, и Господь Читания принес уже эту любовь в акте. Все. Как факт научный. Что такое божественное чувство юмора? Чем оно отличается от материального юмора? Юмор, он измеряется улыбкой. Есть различные типы смеха, расы смеха. Это. Смита, хасита, пахасита, тихасита, авахасита. Еще какая-то хасита. Шесть там есть. Смита, да. Смита, хасита, апахасита, вахасита, тихасита. Запомнили? Смита — это такая улыбка. Вот, смита. Покажи туда. Хасита, когда уже начинают зубы виднеться. Покажи, пожалуйста. А похасита, когда уже нос морщится. О, покажи. А тихасита, когда уже плечи трясутся и все остальное, кто может показать? Это раса смеха. А причина Кришна? Кришна подходит к Джарати. Это старая служанка там в Вриндаване. И говорит, она старая такая, сморщенная все. И он с ней шутит всегда. И Кришна, он ребенок, подходит и говорит, слушай, Джарати, ты такая старая и мощнистая, как обезьяна. И гопи начинают улыбаться, сейчас будут шутки какие-то. И Кришна говорит, я думаю, что царь обезьян скоро тебе сделает предложение. Возьмет замуж. Ты подходишь, мы хорошая пара. Это Кришна ей такое говорит. А она не сколько им смущается. Она знает, что ответить. Она великая преданная. Она говорит, а я давно знаю об этом намерении царя обезьян. Давно. Но я уже обещала выйти замуж за тебя. И весь Вриндаван смеется. Так же, как они смеются над Джатилой, гопи вызывает смех. Слушай, говорит, Джатила, у тебя глаза красивее, чем глаза собаки. А груди такие же прекрасные, как стручки фасоли. В таком духе они с ней разговаривают. Раса смеха. Но почему смешно, никто не знает. Кришна присутствует. Это раса смеха. Вкус. Юмор. Вриндаван наполнен юмором. Именно этим Кришна отличается, что он всегда играет. Что-то делает очень смешное. Много вкуса. Смех — это составляющая счастья. Да, наше время уже истекает. Еще будут встречи. Где это будет? В какой комнате? Здесь, в этой комнате. Да. Кто хотел поговорить?
Лично Дашу, пожалуйста, по очереди, по 5 минут, если можно. 13 человек, это получается 65 минут. Махарадж уже 6 часов сегодня говорит с вами, поэтому, пожалуйста, дайте возможность ему это.
Извините, не успел ответить на все вопросы. Еще завтра будет класс Бхагава там, да, у нас. Шрила Прабхупада ки.
Итанья Чандра Шрила Прабху ки.
Да.